Рассказ Михаила Булгакова «Хамский огонь» читает Борис Плотников. Часть первая.
Когда солнце начало садиться за Решневские сосны, и бог Аполлон печальный перед дворцом ушел в тень, из флигеля смотрительницы Татьяны Михайловны прибежала уборщица Дунька и закричала: «Иван Васильевич! А, Иван Васильевич! Идите, Татьяна Михайловна вас кличут насчет экскурсий! Хворая она! Возчика!» Розовая Дунька колоколом вздула юбку, показала голые икры и понеслась обратно. Дряхлый камердинер Иона бросил метлу и поплелся мимо заросших бурьяном пожарищ конюшен к Татьяне Михайловне. Ставни во флигельке были прикрыты, и уже в сенцах сильно пахло йодом и камфорным маслом. Иона потыкался в полутьме и вошел на тихий стон. На кровати во мгле смутно виднелась кошка-мумка и белое заячье с громадными ушами, а в нем страдальческий глаз. «Ай, зубы!» — сострадательно прошамкал Иона. «Зубы!» — вздохнула белая. «Вот она история!» — пособолезновал Иона. «Беда! То-то Цезарь воет, воет!» «Я говорю, чего дурак воешь среди бела дня, а? Ведь это к покойнику. Так ли я говорю? Молчи, дурак, на свою голову воешь. Куриный помет нужно прикладывать к щеке, как рукой снимет». «Иона, Иона Васильевич», — слабо сказала Татьяна Михайловна, — «день-то показательный, среда, а я выйти не могу, вот горе-то. Вы уж сами пройдите тогда с экскурсантами, покажите им все. Я вам Дуньку дам, пусть с вами походит».
«Ну что ж, велика мудрость. Пущай. И сами управимся, присмотрим. Самое главное — чашки. Чашки самое главное. Ходят, ходят разные. Долго ли ее? Возьмет какой-нибудь в карман и поминай, как звали. А отвечать кому? Нам. Картину, ее в карман не спрячешь. Так ли я говорю?
Дуняша с вами пойдет, сзади присмотрит. А если объяснений будут спрашивать, скажите, смотрительница заболела».
«Ладно, ладно. А вы пометом. Доктора, у них сейчас рвать, щеку резать. Одному так-то вот вырвали, Федору Орешневскому. А он возьми, да и умри. Это вас еще когда не было. У него тоже собака выла во дворе».
Татьяна Михайловна коротко простонала и сказала: «Идите, идите, Иван Васильевич, а то, может, кто-нибудь и приехал уже».
Иона отпер чугунную тяжелую калитку с белым плакатом. «Усадьба-музей, ханская ставка, осмотр по средам, пятницам и воскресеньям от 6 до 8 часов вечера. И в 7:30 из Москвы на дачном поезде приехали экскурсанты. Во-первых, целая группа молодых, смеющихся людей, человек 20. Были среди них подростки в рубашках хаки, были девушки без шляп, кто в белой матросской блузке, кто в пестрой кофте, были в сандалиях на босу ногу, в черных стоптанных туфлях, юноши в тупоносых высоких сапогах. И вот среди молодых оказался немолодой, лет 40, сразу поразивший Иону. Человек был совершенно голый, если не считать коротеньких бледно-кофейных штанишек, не доходящих до колен и перетянутых на животе ремнем с бляхой, первое реальное училище. Да еще пенсне на носу, склеенное фиолетовым сургучом. Коричневая застарелая сыпь покрывала сутуловатую спину голого человека, а ноги у него были разные. Правая — толще левой, и обе разрисованы на голенях узловатыми венами.
Молодые люди и девицы держались так, словно ничего изумительного не было в том, что голый человек разъезжает в поезде и осматривает усадьбы. Но старого скорбного Иону голый поразил и удивил. Голый между девушек, задрав голову, шел от ворот ко дворцу, и один ус у него был лихо закручен, и бородка подстрижена, как у образованного человека. Молодые, окружив Иону, лопотали, как птицы, и все время смеялись, так что Иона совсем запутался и расстроился. Тоскливо думал о чашках и многозначительно подмигивал Дуньке на голову. У той щеки готовы были лопнуть при виде разноногого. А тут еще Цезарь, как на грех, явился откуда-то и всех пропустил беспрепятственно, а на голову залаял с особенной хриплой старческой злобой, давясь и кашляя. Потом завыл истошно, мучительно. Тьфу, окаянный! Злобно и растерянно думал Иона, косясь на незваного гостя. Принесла нелегкая. И чего Цезарь воет? Ежели кто помрет, то уж пущай этот голый. Пришлось Цезаря съездить по ребрам ключами, потому что вслед за толпой шли отдельно пятеро хороших посетителей. Дама с толстым животом, раздраженная и красная из-за голова. При ней девочка-подросток с заплетенными длинными косами. Бритый высокий господин с дамой красивой и подкрашенной. И пожилой богатый господин-иностранец в золотых очках колесами, в широком светлом пальто с тростью. Цезарь с голова перекинулся на хороших посетителей. И с тоской в мутных старческих глазах сперва залаял на зеленый зонтик дамы, а потом взвыл на иностранца так, что тот побледнел, попятился и проворчал что-то на неизвестном никому языке. Иона не вытерпел и так угостил Цезаря, что тот оборвал вой, заскулил и пропал. «Ноги о половичок вытирайте», — сказал Иона, и лицо у него стало суровое и торжественное, как всегда, когда он входил во дворец. Дуньке шепнул: «Посматривай, Дунь», и отпер тяжелым ключом стеклянную дверь с террасы. Белые боги на балюстраде приветливо посмотрели на гостей. Те стали подниматься по белой лестнице, устланной малиновым ковром, притянутым золотыми прутьями. Голый оказался впереди всех, рядом с Ионой, и шел, гордо попирая босыми ступнями пушистые ступени. Вечерний свет, смягченный тонкими белыми шторами, сочился наверху через большие стекла за колоннами. На верхней площадке экскурсанты, повернувшись, увидали пройденный провал лестницы и балюстраду с белыми статуями, и белые простенки с черными полотнами портретов, и резную люстру, грозящую с тонкой нити сорваться в провал. Высоко, улетая куда-то, велись и розовели амуры. «Смотри, смотри, Верочка», — зашептала толстая мать, — «видишь, как князья жили в нормальное время?» И он стоял в сторонке, и гордость мерцала у него на бритом сморщенном лице тихо по-вечернему. Голый поправил пенсне на носу, осмотрелся и сказал: «Растрелли строил. Это, несомненно, 18 век».
«Какой Растрелли?» — отозвался Иона, тихонько кашлянув.
— Строил князь Антон Иоаннович, царствие ему небесное, 150 лет назад.
— Вот как! — он вздохнул.
— Пра-пра-прадед нынешнего князя.
Все повернулись к Ионе.
— Вы не понимаете, очевидно, — ответил Голый. — При Антоне Иоанновиче это верно, но ведь архитектор-то Растрелли был. А во-вторых, царствия небесного не существует, и князя нынешнего, слава богу, уже нет. Вообще, я не понимаю, где руководительница?
Руководительша
— начал Иона и засопел от ненависти к голому. «Зубами лежит, помирает, к утру кончится. А насчет царствия — это вы верно. Для кое-кого его и нету. В небесное царствие в срамном виде без штанов не войдешь. Так ли я говорю?» Молодые захохотали, все сразу с треском. Голый заморгал глазами, оттопырил губы. «Однако, я вам скажу, ваши симпатии к Царству Небесному и к князьям довольно странны в теперешнее время. И мне кажется...» «Бросьте, товарищ Антонов», — примирительно сказал в толпе девичий голос.
«Семен Иванович, оставь, пускай», — прогудел срывающийся бас.
«Пошли дальше». Свет последней зари падал сквозь сетку плюща, затянувшего стеклянную дверь на террасу с белыми вазами. Шесть белых колонн с резными листьями вверху поддерживали хоры, на которых когда-то блестели трубы музыкантов. Колонны возносились радостно и целомудренно. Золоченые легонькие стулья чинно стояли под стенами. Темные грозди кенкетов глядели со стен, и точно вчера потушенные были в них обгоревшие белые свечи. Амуры велись и заплетались в гирляндах, танцевала обнаженная женщина в нежных облаках. Под ногами разбегался скользкий шашечный паркет. Странна была новая живая толпа на чернополосых шашках, и тяжелый мрачен показался иностранец в золотых очках, отделившийся от групп. За колонной он стоял и глядел зачарованно вдаль, через сетку плюща. В смутном говоре зазвучал голос Голова. Повозив ногой по лоснящемуся паркету, он спросил у Ионы: «Кто паркет делал?»
«Крепостные крестьяне», — ответил неприязненно Иона.
«Наши крепостные».
Голый усмехнулся неодобрительно.
«Сработано здорово, что и говорить.
Видно, долго народ гнул спину, выпиливая эти штучки, чтобы потом тунеядцы на них ногами шаркали. Онегины, трень-брень. Ночи напролет, вероятно, плясали. Делать-то ведь было больше нечего».
Иона про себя подумал: «Вот чума голая навязалась, прости, Господи!» Вздохнул, покрутил головой и повел дальше. Стены исчезли под темными полотнами в потускневших золотых рамах. Екатерина II в горностае, с диадемой на взбитых белых волосах, с насурмленными бровями, смотрела во всю стену из-под тяжелой громадной короны. Ее пальцы, остроконечные и тонкие, лежали на ручке кресла. Юный курносый с четырехугольными звездами на груди красовался на масляном полотне напротив и с ненавистью глядел на свою мать. А вокруг сына и матери до самого лепного плафона глядели княгини и князья Тугай, Бек, Ордынские со своими родственниками. Отливая глянцем, чернее трещинами, выписанной старательной кистью живописца XVIII века, по неверным преданиям и легендам, сидел в тьме гаснущего от времени полотна раскосый, черный и хищный, в мурмолке с цветными камнями, с самоцветной рукоятью сабли родоначальник, повелитель Малой Орды, хан Тугай. За полтысячи лет смотрел со стен род князь Тугайбегов. Род знатный, лихой, полный княжеских, ханских и царских кровей. Тускнее пятнами с полотен вставала история рода, с пятнами то боевой славы, то позора, любви, ненависти, порока, разврата. На пьедестале бронзовый, позеленевший бюст старухи-матери в бронзовом чепце с бронзовыми лентами, завязанными под подбородком, с шифром на груди, похожим на мертвое овальное зеркало. Сухой рот запал, нос заострился. Неистощимая в развратной выдумке, носившая всю жизнь две славы ослепительной красавицы и жуткой Мессалины. В сыром тумане славного и страшного города на севере была увита легендой, потому что первой любви удостоил ее уже на склоне своих дней тот самый
белолосиный генерал, портрет которого висел в кабинете рядом с Александром Первым. Из рук его перешла в руки Тугай-Бега отца и родила последнего нынешнего князя. Вдовой оставшись, прославилась тем, что ее нагую на канате купали в пруду 4 красавца-гайдука. Голый, раздвинув толпу, постучал ногтем по бронзовому чепцу и сказал: «Вот, товарищи, замечательная особа, знаменитая развратница первой половины 19 века». Дама с животом побагровела, взяла девочку за руку и быстро отвела ее в сторону. «Это бог знает, что такое. Верочка, смотри, какие портреты предков». «Любовница Николая Палкина», — продолжал Голый, поправляя пенсне. «О ней даже в романах писали некоторые буржуазные писатели. А тут, что она в имении вытворяла, уму непостижимо. Ни одного не было смазливого парня, на которого она не обратила бы благосклонного внимания».
«Афинские ночи устраивала».
Иона перекосил рот, глаза его налились мутной влагой, и руки затряслись. Он что-то хотел молвить, но ничего не молвил, лишь 2 раза глубоко набрал воздуху. Все с любопытством смотрели то на всезнающего Голова, то на бронзовую старуху. Подкрашенная дама обошла бюст кругом. И даже важный иностранец, хоть и не понимавший русских слов, вперил в спину Голова тяжелый взгляд и долго его не отрывал. Шли через кабинет князя со спантонами, палашами, кривыми саблями, с броней царских воевод, со шлемами кавалергардов, с портретами последних императоров, с пищалями, мушкетами, шпагами, да геротипами и пожелтевшими фотографиями, группами кавалергардского, где служили старшие тугайбеги, и конного, где служили младшие, со снимками скаковых лошадей тугайбеговских конюшен, со шкафами, полными тяжелых старых книг. Шли через курительные, затканные сплошь текинскими коврами, с кальянами, с тахтами, с коллекциями чубуков на стойках, через малые гостиные с бледно-зелеными гобеленами. Шли через баскетную, где до сих пор не зачахли пальмовые ветви, через игральную зеленую гостиную, где в стеклянных шкафах золотился и голубел фаянс и сакс, где Иона тревожно косил глазами Дуньки. Здесь, в игральной, одиноко красовался на полотне блистательный офицер в белом мундире, опершийся на эфес. Дама с животом посмотрела на каску с шестиугольной звездой, на раструбы перчаток, на черные стрелами вверх подкрученные усы и спросила у Ионы: «Это кто ж такой?» «Последний князь», вздохнув, ответил Иона. «Антон Иоанович в кавалергардской форме. Они все в кавалергардах служили». «А где он теперь? Умер?» — почтительно спросила дама.
«Зачем умер? Они за границей теперь. За границу отбыли при самом начале».
Иона заикнулся от злобы, что Голый опять ввяжется и скажет какую-нибудь шуточку. И Голый хмыкнул, и рот открыл, но чей-то голос в толпе молодежи опять бросил: «Да плюнь, Семен, старик он!» И Голый заикнулся.
«Как? Жив?» — изумилась дама. «Это замечательно! А дети у него есть?»
«Деток нету», — ответил Иона печально. «Не благословил Господь».
«Да, братец их не младший, Павел Иоаннович. Тот на войне убит.
Да, с немцами воевал. Он в этих, в конных гренадерах служил. Он не здешний. У того имение в Самарской губернии было».
«Классный старик», — восхищенно шепнул кто-то.
«Его самого бы в музей», — проворчал Голый. «Пришли в шатер.
Розовый шелк звездой расходился вверху и плыл со стен волнами. Розовый ковер глушил всякий звук. В нише из розового тюля стояла двуспальная резная кровать. Как будто недавно еще в эту ночь спали в ней два тела. Жилым все казалось в шатре. И зеркало в раме серебряных листьев, альбом на столике в костяном переплете и портрет последней княгини на мольберте. Княгини юной, княгини в розовом. Лампа, граненые флаконы, карточки в светлых рамах, брошенная подушка казалась живой. Раз 300 уже водил Ивана экскурсантов в спальню Тугайбегов, и каждый раз испытывал боль, обиду и стеснение сердца, когда проходила вереница чужих ног по коврам, когда чужие глаза равнодушно шарили по постели. Срам. Но сегодня особенно щемило у Ионы в груди от присутствия голова. И еще от чего-то неясного, что и понять было нельзя. Поэтому Иона облегченно вздохнул, когда осмотр кончился. Повел незваных гостей через бильярдную в коридор, а оттуда по второй восточной лестнице на боковую террасу и вон. Старик сам видел, как гурьбой ушли посетители через тяжелую дверь, и Дунька заперла ее на замок. Вечер настал, и родились вечерние звуки. Где-то под Орешневым засвистали пастухи на дудках, за прудами зазвякали тонкие колокольцы, гнали коров. Вечером вдали пророкотало несколько раз на учебной стрельбе в красноармейских лагерях. И он обрел по гравию ко двору, и ключи бренчали у него на поясе. Каждый раз, как уезжали посетители, старик аккуратно возвращался во дворец, один обходил его, разговаривая сам с собой и посматривая внимательно на вещи. После этого наступал покой и отдых, и до сумерек можно было сидеть на крылечке сторожевого домика, курить и думать о разных старческих разностях. Вечер был подходящий для этого, светлый и теплый. Но вот покоя на душе у Ионы как назло не было. Вероятно, потому что расстроил и взбудоражил Иону голый. Иона, ворча что-то, вступил на террасу, хмуро оглянулся, прогремел ключом и вошел. Мягко шаркая по ковру, он поднялся по лестнице. На площадке у входа в бальный зал он остановился и побледнел. Во дворце были шаги. Они послышались со стороны бильярдной, прошли в баскетную, потом стихли. Сердце у старика остановилось на секунду. Ему показалось, что он умрет. Потом сердце забилось часто-часто, вперебой с шагами. Кто-то шел к Ионе. В этом не было сомнения. Твердыми шагами. И паркет скрипел уже в кабинете. Во дворце были шаги. Воры. Беда. Мелькнула в голове у старика. Вот оно. Вещи. Чуяла. Беда. В дверях бального зала мелькнуло серое пальто, и показался иностранец в золотых очках. Увидав Иону, он вздрогнул, испугался, даже попятился, но быстро оправился и лишь тревожно погрозил Ионе пальцем. «Что вы, господин?» — в ужасе забормотал Иона. Руки и ноги у него задрожали дрожью. «Тут нельзя». «Не узнал, Иона. Плохо, плохо. Если уж ты не узнаешь, то это плохо». Звуки его голоса убили Иону.
Колена у него разъехались, руки похолодели, и связка ключей брякнулась на пол. «Господи Иисусе, ваше сиятельство! Батюшка, Антон Иоаннович, да что же это? Что же это такое?» Слезы заволокли туманом зал, в тумане запрыгали золотые очки, пломбы, знакомые раскосые блестящие глаза. Иона давился, всхлипывал, заливая перчатки, галстук, тычась трясущейся головой в жесткую бороду князя. «Успокойся, Иона, успокойся, Бога ради!» «Ба, батюшка!» — судорожно прошептал Иона. «Да как же вы приехали? Как? Никого нету!»
«И прекрасно. Бери ключи, Иона, идем туда, в кабинет!»
Князь повернулся и твердыми шагами пошел через галерею в кабинет. Иона, ошалевший, трясущийся, поднял ключи и поплелся за ним.
«Садись, Иона, в кресло!»
Затем, дернув щекой, оборвал со спинки другого с выдвижным пультом для чтения табличку с надписью «В кресло не садится» и сел напротив Ионы. Лампа на круглом столе жалобно звякнула, когда тяжелое тело вдавилось в софьян. В голове у Ионы все мутилось, и мысли прыгали бестолково, как зайцы из мешка, в разные стороны. «Ах, как ты подряхлел, Иона! Боже! Да чего ты старенький!» — заговорил князь, волнуясь. «Но я счастлив, что все же застал тебя в живых. Думал, что тебя тут уморили». От княжеской ласки Иона расстроился и зарыдал тихонько, утирая глаза.
«Ну, полно, полно, перестань!»
«Как же вы приехали, батюшка! Как же это я не узнал вас, старый хрен! Глаза у меня слепнут! Как же это вернулись вы, батюшка! Очки-то на вас! Очки, вот главное! И бородка! И как же вы вошли, что я не заметил?» Тугайбек вынул из жилетного кармана ключ и показал его Ионе. «Через малую веранду, из парка, друг мой. Когда вся эта сволочь уехала, я и вернулся. А очки...» — князь снял их. «Очки здесь уже, на границе надел. Они с простыми стеклами».
«Княгинюшка-то, господи, княгинюшка-то с вами, что ли?»
Лицо у князя мгновенно постарело. «Умерла княгиня. Умерла в прошлом году. Париже умерла. От воспаления легких. Так и не повидала родного гнезда. Но все время его вспоминала. Очень вспоминала. И строго наказывала, чтобы я тебя поцеловал, если увижу. Все Богу молилась. Видишь?» Бог и привел. Князь приподнялся, обнял Иону и поцеловал его в мокрую щеку.
«Ну вот что.
Слушай, Иона, времени у меня мало. Поговорим о деле». Мысли у Ионы вновь стали на дыбы. «Как же в самом деле? Ведь вот он, живой, приехал. А тут... мужики, мужики-то... поля...
В самом деле, ваше сиятельство», — он умоляюще поглядел на князя. «Как же теперь быть? Дом-то... ай, вернут?»
Князь рассмеялся на эти слова Ионы так, что зубы у него оскалились только с одной стороны, с правой. «Вернут? Что ты, дорогой?»
«Нет, голубчик Иона, ничего они мне не вернут. Ты, видно, забыл, что было. Не в этом суть. Ты вообще имей в виду, что приехал-то я только на минуту и тайно.
Приехал я, во-первых, поглядеть, что тут творится. Сведения я кое-какие имел. Пишут мне из Москвы, что дворец цел, что его берегут, как народное достояние.
Народное!»
Зубы у князя закрылись с правой стороны и оскалились с левой.
«Народное! Народное, так народное, черт их бери! Все равно, лишь бы было цело, оно так даже и лучше. Но вот в чем дело. Бумаги-то у меня тут остались важные. Нужны они мне до зарезу. Скажи, кабинет-то мой рабочий, а сощилий цел? Князь тревожно тряхнул головой на портьеру. Колеса в голове Ионы ржаво заскрипели. Перед глазами вынурнул Александр Эртус, образованный человек в таких же самых очках, как и князь. Человек строгий и важный. Научный Эртус каждое воскресенье наезжал из Москвы, ходил по дворцу в скрипучих рыжих штиблетах, распоряжался, наказывал все беречь и просиживал в рабочем кабинете долгие часы, заваленные книгами, рукописями и письмами по самую шею. Иона приносил ему туда мутный чай. Эртус ел бутерброды с ветчиной и скрипел пером. Порой он расспрашивал Иону о старой жизни и записывал, улыбаясь.
«Цел-то цел кабинет», — бормотал Иона. «Да вот горе, батюшка, ваше сиятельство, запечатан он».
«Запечатан? Кем запечатан?»
«Эртус Александр Абрамович из комитета».
«Эртус?» — картаво переспросил Тугабек. «Почему же именно Эртус, а не кто-нибудь другой запечатывает мой кабинет?»
«Из комитета он, батюшка», — виновато ответил Иона. «Из Москвы. Наблюдение ему, вишь, поручено. Тут, ваше сиятельство, внизу-то библиотека будет, и учить будут мужиков. Так что он библиотеку устраивает».
«Ах, вот как, библиотеку?» — князь ощерился. «Что ж, это приятно. Я надеюсь, им хватит моих книг. Жалко, жалко, что я не знал, а то бы я им из Парижа еще прислал. Но ведь хватит».
«Хватит, ваше сиятельство», — растерянно хрипнул Иона. «Ведь, видимо-невидимо, книг-то у вас». Мороз прошел у Ионы по спине при взгляде на лицо князя.
Тугайбек съежился в кресле, поскреб подбородок ногтями, затем зажал бородку в кулак и стал диковинно похож на портрет Раскосова в мурмолке. Глаза его подернулись траурным пеплом. «Хватит? Превосходно! Этот твой Эртус, как я вижу, образованный человек и талантливый, библиотеки устраивает, в моем кабинете сидит. Да-с, ну, и знаешь ли ты, Иона, что будет, когда этот Эртус устроит библиотеку?»
Иона молчал и глядел во все глаза.
«Этого Эртуса я повешу вон на той липе». Князь белой рукой указал в окно. «Что у ворот?» «Нет, справа, у решетки. Причем день Эртус будет висеть лицом к дороге, чтобы мужики могли полюбоваться на этого устроителя библиотек. А днем лицом сюда, чтобы он сам любовался на свою библиотеку. Это я сделаю, Иона, клянусь тебе, чего бы это ни стоило. Момент такой настанет. Иона, будь уверен, и, может быть, очень скоро. А связей, чтобы мне заполучить Эртуса, у меня хватит. Будь покоен».
Иона судорожно вздохнул.
«А рядышком, — продолжал Тугай нечистым голосом, — знаешь, кого пристроим? Вот этого голова. Антонов Семен. Семен Антонов!» Он поднял глаза к небу, запоминая фамилию. «Честное слово, я найду товарища Антонова на дне моря, если только он не подохнет до той поры, или если его не повесят в общем порядке на Красной площади. Но если даже и повесят, я перевешу его на день-два к себе. Антонов Семен уже распользовался гостеприимством в ханской ставке. И голый ходил по дворцу в пенсне».
Тугай проглотил слюну, отчего татарские скулы вылезли желваками.
«Ну что ж, я приму его еще раз, и тоже голова. Ежели он живым мне попадется в руки, Иона, не поздравлю я Антонова Семена. Будет он висеть не только без штанов, но и без шкуры. Иона, ты слышал, что он сказал про княгиню-мать? Слышал?»
«Иона...
Горько вздохнул и отвернулся. Ты верный слуга. И сколько бы я ни прожил, я не забуду, как ты разговаривал с голым. Неужели тебе теперь не приходит в голову, как я в ту же секунду не убил голого, а? Ведь ты же знаешь меня, Иона, много лет. Но вот не убил. Нельзя было убить Иона. Это было бы слабо и неудачно. Меня схватили бы, и ничего бы я не выполнил из того, зачем приехал. Мы сделаем Иона больше, получше. Князь пробормотал что-то про себя и стих. Иона сидел, мутясь, и в нем от слов князя ходил холодок, словно он наглотался мяты. В голове не было уже никаких мыслей, а так, одни обрывки. Сумерки заметно заползали в комнату. Тугай, поморщившись, встал и глянул на часы.
Но вот что, Иона, поздно. Надо спешить. Ночью я уеду. Устроим же дела. Во-первых, вот что.
У князя в руках очутился бумажник.
Бей, Иона, бей, верный друг. Больше дать не могу, сам стеснен.
Ни за что не возьму, — прохрипел Иона и замахал руками.
«Бери!» — строго приказал Тугай и запихнул сам Ионе в карман бушлата белые бумажки.
Иона всхлипнул.
«Только смотри, тут не меняй, а то пристанут. Откуда?» «Нас, а теперь самое главное. Позволь уж, Иона Васильевич, перебыть до поезда во дворце. В два ночи уеду в Москву. Я в кабинете разберу кое-какие бумаги».
«Печать-то, батюшка!» — жалобно начал Иона.
«Вздор!» — сказал Тугай. «Ты, главное, не бойся. Веришь мою слову?» «Ну, то-то!»
Ночь подходила к полночи. Иону сморило сном в караулке. Во флигельке спали истомленная Татьяна Михайловна и Мумка. Дворец был бел от луны, слеп, безмолвен. В рабочем кабинете с наглухо закрытыми черными шторами горела на открытой конторке керосиновая лампа, мягко и зелено освещая вороха бумаг на полу, на креслах и на красном сукне. Рядом в большом кабинете с задернутыми двойными шторами нагорались стеариновые свечи в канделябрах, нежными искорками поблескивали переплеты в шкафах. Александр I ожил и лысый мягко улыбался со стены. За конторкой в рабочем кабинете сидел человек в штатском платье и с кавалергардским шлемом на голове. Орел победно взвивался над потускневшим металлом со звездой. Перед человеком сверх вороха бумаг лежала толстая клеенчатая тетрадь. На первой странице бисерным почерком было написано вверху «Алекс Эртус. История ханской ставки». Ниже — 1922-1923. Тугай, упершись в щеки кулаками, мутными глазами глядел, не отрываясь, на черные строчки. Плыла полная тишина. И сам Тугай слышал, как в жилете его неуклонно шли, откусывая минуты, часы. И 20 минут, и полчаса сидел князь недвижно. Сквозь шторы вдруг проник долгий тоскливый звук. Князь очнулся, встал, громыхнув креслами.
Проклятая собака! — проворчал он и вошел в парадный кабинет.
В тусклом стекле шкафа навстречу ему пришел мутный кавалергард с блестящей головой. Приблизившись к стеклу, Тугай всмотрелся в него, побледнел, болезненно усмехнулся.
«Фух!» — прошептал он. «С ума сойдешь!»
Он снял шлем, потер висок, подумал, глядя в стекло, и вдруг яростно ударил шлем оземь так, что по комнатам пролетел гром, и стекла в шкафах звякнули жалобно.
Тугай сгорбился после этого, отшвырнул каску в угол ногой и зашагал по ковру к окну и обратно. В одиночестве, полный, по-видимому, важных и тревожных дум, он обмяк, постарел и говорил сам с собой, бормоча и покусывая губы. «Это не может быть! Нет! Нет! Нет!» Скрипел паркет, и пламя свечей ложилось и колыхалось. В шкафах зарождались и исчезали седоватые зыбкие люди. Круто повернув на одном из кругов, Тугай подошел к стене и стал всматриваться. На продолговатой фотографии тесным амфитеатром стояли и сидели застывшие и так увековеченные люди с орлами на головах. Белые раструбы перчаток, рукояти палашей. В самом центре громадной группы сидел невзрачный, с бородкой и усами, похожий на полкового врача человек. Но головы сидящих и стоящих кавалергардов были в полоборота напряженно прикованы к небольшому человеку, погребенному под шлемом. Подавлял белых напряженных кавалеристов маленький человек, как подавляла на бронзе надпись о нем. Каждое слово в ней с заглавной буквы. Тугай долго смотрел на самого себя, сидящего через двух человек от маленького человека. «Не может быть!» Громко сказал Тугай и оглядел громадную комнату, словно в свидетели приглашал многочисленных собеседников. «Это сон!» Опять он пробормотал про себя, затем бессвязно продолжал. «Одно из двух. Или это мертво, а он, тот, этот, жив, или я? Не поймешь». Тугай провел по волосам, повернулся, увидал идущего к шкафу, подумал невольно. «Я постарел». Опять забормотал. «По живой моей крови. Среди всего живого шли и топтали, как по мертвому. Может быть, действительно я мертв? Я тень? Но ведь я живу. Я все ощущаю, чувствую. Ясно чувствую боль. Но больше всего ярость». Тугаю показалось, что голый мелькнул в темном зале. Холод ненависти прошел у Тугая по суставам. «Я жалею! Я жалею, что не застрелил! Жалею!» Ярость начала накипать в нем, и язык пересох. Опять он повернулся и молча заходил к окну и обратно, каждый раз сворачивая к простенку и вглядываясь в группу. Так прошло с четверть часа. Тугай вдруг остановился, провел по волосам, взялся за карман и нажал репетир. В кармане нежно и таинственно пробило 12 раз. После паузы на другой тон 1 раз, четверть. И после паузы 3 минуты. «Ах, боже мой!» — шепнул Тугай и заторопился. Он огляделся кругом и прежде всего взял со стола очки и надел их. Но теперь они мало изменили князя. Глаза его косили, как у хана на полотне, и белел в них лишь легкий огонь отчаянной созревшей мысли. Тугай надел пальто и шляпу, вернулся в рабочий кабинет, взял бережно отложенную на кресле пачку пергаментных и бумажных документов с печатями, согнул ее и с трудом втиснул в карман пальто. Затем сел к конторке и в последний раз осмотрел вороха бумаг, дернул щекой и, решительно кося глазами, приступил к работе. Откатив широкие рукава пальто, прежде всего он взялся за рукопись Эртуса. Еще раз перечитал первую страницу, оскалил зубы и рванул ее руками. С хрустом сломал ноготь. С конторки и кресел сгреб ворох бумаг и натаскал их кипами из шкафов. Лампу снял, унес в парадный кабинет, а вернулся с канделябром и аккуратно в трех местах поджег ворох. Дымки забегали, в кипе стало извиваться. Кабинет неожиданно весело ожил неровным светом. Через 5 минут душило дымом. Прикрыв дверь и портьеру, Тугай работал в соседнем кабинете. По вспоротому портрету Александра I лезло треща пламя, а лысая голова коварно улыбалась в дыму. Встрепанные томы горели стаймя на столе и тлело сукно. Поодаль в кресле сидел князь и смотрел. В глазах его теперь были слезы от дыму и веселая бешеная дума. Опять он пробормотал. «Не вернется ничего. Все кончено. Лгать не к чему. Несем же с собой все это, мой дорогой Эртус». Князь медленно отступал из комнаты в комнату, и сероватые дымы лезли за ним. Бальными огнями горел зал. На занавесах изнутри играли и ходуном ходили огненные тени. В розовом шатре князь развинтил горелку лампы и вылил керосин в постель. Пятно разошлось и закапало на ковер. Горелку Тугай швырнул на пятно. Сперва ничего не произошло. Огонек сморщился и исчез. Но потом он вдруг выскочил и, дыхнув, ударил вверх, так что Тугай еле отскочил. Полог занялся через минуту и разом, ликующе, до последней пылинки осветился шатер. «Теперь надежно», — сказал Тугай и заторопился.
Он прошел баскетную, бильярдную, прошел в черный коридор, гремя по винтовой лестнице спустился в мрачный нижний этаж, тенью вынырнул на освещенной луной двери на восточную террасу, открыл ее и вышел в парк. Чтобы не слышать первого вопля Ионы из караулки, воя Цезаря, втянул голову в плечи и незабытыми тайными тропами нырнул во тьму.
В исполнении Бориса Плотникова прозвучала вторая часть рассказа Михаила Булгакова «Хамский огонь».